Почему стрим называется вместо эпилога? По очень простой причине, потому что, ну, по сути, окончание этой войны так и не будет достигнуто ни мирным договором, который будет, а по сути эта война перерастет в серию послевоенных конфликтов и далее во Вторую мировую, и только там вот по результатам Ялтинской конференции, по результатам всех, в общем, после Второй мировой войны, да, мы достигнем какого-то более-менее стабильного мира. Первая же мировая, она действительно, она служит порталом во все остальные приключения, которые переживут и европейские страны дальше. Дело в том, что мы еще совершенно не касались Соединенных Штатов Америки. А ведь эта тема действительно, которая очень важна, потому что, наверное, про Штаты я буду рассказывать на фоне как-то мировой, чтобы хоть просто видно было, где они находятся и чего вообще происходит. Дело в том, что Соединенные Штаты, они на тот момент, ведь просто часто люди смотрят на все эти страны, на события Первой мировой, через призму, естественно, сегодняшнего дня. Соединенные Штаты Америки к этому моменту себя не ощущали частью европейского мира. Они считали себя, безусловно, наследниками этого мира. Они вообще не считали, что события в Европе, война европейская, является вообще их делом. Соединенные Штаты в течение своего существования, достаточно короткого к тому моменту, участвовали очень опосредованно. Например, начались в Европе наполеоновские войны. Соединенные Штаты попытались отобрать Канаду. Смысл как раз в том, что Соединенные Штаты вмешивались, они тогда назывались Североамериканскими Соединенными Штатами, САСШ, они вмешивались очень опосредованно. Они всегда это смотрели через призму собственных интересов. Вот с Испанией у них была американо-испанская война в конце 19 века, как раз когда США оккупировали, ну, не оккупировали, да, а к ним перешло уже под их юрисдикцию те же Гавайи испанские, на которых потом будет построен Перл-Харбор, на которых потом будет все остальное. То есть Соединенные Штаты, они постепенно, конечно же, из-за того, что всю вторую половину 19 века в Соединенных Штатах происходит просто экономический бум, на тот момент самая быстро развивающаяся экономика мира, железные дороги просто взрываются и объединяют всю страну. Естественно, это все происходит на волне инноваций и всего остального. То есть это очень современная, вышедшая из собственной гражданской войны не так давно страна. Но, тем не менее, становится понятно, что вот грядущая война, которая начинается, она затронет Америку. И, естественно, становится вопрос, кого поддерживать, с кем торговать. И, в общем-то, типичная для Соединенных Штатов позиция «помогать будем всем, торговать будем со всеми», она упирается в несколько проблем, в частности, в континентальную блокаду Германии, которую, ну, Британия запускает в начале войны. То есть, по сути, для Соединенных Штатов проблемно становится снабжать страны Германского Союза. И поэтому, просто потому что логистика это позволяет делать лучше, Соединенные Штаты, естественно, в большей степени помогают Антанте, странам Антанты. Естественно, помощь странам Антанты для Германии является красной тряпкой для быка, потому что Германия и так находится в очень стесненном положении. Германия и так испытывает большое напряжение своих производственных мощностей и едва может обеспечить снабжение войск или трудового своего фронта необходимыми материалами и всем остальным. А тут еще, видите ли, США помогают, отправляют суда, отправляют конвои в Великобританию, во Францию. Естественно, для Германии это неприемлемо, и в какой-то момент в войне подводных лодок, которые Германия объявляет всем, это будет так называемая ничем не ограниченная война, то есть война без запретов. Грубо говоря, капитанам подводных лодок дается разрешение открывать огонь по всем судам, вообще по всем. Если они немецкие, если они там, ну, понятно, не союзники Германии, то по всем, по нейтральным и по, естественно, судам Антанты. Потому что если Соединенные Штаты будут беспрепятственно снабжать Антанту, да, это и будет еще хуже. Считают ли немцы, что это все-таки склонит в дальнейшем Соединенные Штаты к войне с ними? Да, считают, и они этот риск понимают. Но они тут идут на такой осознанный риск, якобы мы успеем, скажем, задавить войну в Европе, закончить раньше, чем США вступит в войну. Или как минимум раньше, чем США сможет мобилизоваться для того, чтобы попасть на европейский континент. Ведь у США еще нет ни армии мировой, потому что ну, США особо никуда они не вмешивались. Да, у них был флот очень-очень приличный. Но в целом это совершенно страна не приспособлена для ведения больших наземных каких-то войн, операций. За годы войны же как раз Соединенные Штаты впервые свою армию доведут до численности аж в 4 миллиона человек. И, собственно, с тех пор уже эта армия, несмотря на все демобилизации, никогда не станет уже какой-нибудь примитивной, маленькой и так далее. Вообще США часто в этой, в Первой мировой войне называют единственным победителем. И неспроста, потому что война не велась на ее территории, и когда страны вошли в эту войну, Европа, естественно, контролировала весь мир. США не могла все-таки соперничать с той же Великобританией. А вот по окончанию войны США стала играть первые роли в мире. Потому что Европа была разрушена, а в США бум всего, торговли, производства. За 4 года войны экспорт США учетверился. Это только торговля, не говорят про собственное производство и то, что остается тут. Так как после войны Соединенные Штаты выдавали кредиты на восстановление всем странам, то мировая биржа, мировые вот финансовые потоки, они потихоньку с лондонской биржи, которая до этого была ключевой, они переходят на нью-йоркскую биржу, и на нее начинают все равняться. Именно в этот момент она приобретает. Именно в годы в этой войны Нью-Йоркская биржа приобретает вот то значение, которое будет играть в 20 веке дальше. Несмотря на это, естественно, в Соединенных Штатах Америки Конгресс придерживается позиции невмешательства. То есть, конечно же, мы будем всех снабжать, у нас будет прекрасно расти экономика, и зачем нам вообще в этой ситуации вмешиваться в европейские дела? В целом это действительно достаточно разумно. Например, президент Вудро Уилсон, он приходит на выборах 2016 года. Он идет под лозунгом «Он уберег нас от войны». Хотя уже через год он сам в эту войну вступит. Ведь все политики, почему Конгресс, да, против вмешательства в европейские дела? Да потому что люди против. Потому что они их просто не изберут, если они объявят войну или чего-то еще. Они выберут тех, кто эту войну закончит или не будет вмешиваться, и все. Но общественное настроение в этот момент меняется. Отчасти потому, что как раз из-за вот этой вот войны подводных лодок, благодаря которой атакуют все. Они атакуют и торговые суда, они и транспортные суда атакуют, и лайнеры даже. Происходит затопление нескольких крупных лайнеров, которые, будучи растиражированными в газетами, в тот момент становятся ну, просто современным 11 сентября. В первую очередь это, конечно же, касается затопления Лузитании. Ну, лайнера, обычного пассажирского лайнера, которого атаковали немецкие подводные лодки, которые за это даже награду потом получили в Германии, те, кто эту атаку совершал. В общем и целом, та же Лузитания используется сторонниками все-таки вмешательства в войну. Те, кто видят в этом вмешательстве способ для Соединенных Штатов выйти на первые места в мире, действительно занять эти первые места в мире, они используют раскрутку вот в том числе и этих трагедий для того, чтобы все-таки Конгресс склонить на свою сторону, на сторону того, что в войну нужно, необходимо вмешаться. Какие еще процессы в этот момент происходят в Соединенных Штатах Америки? Сейчас к вступлению в войну мы сейчас подойдем, но то, что так растет торговля с Антантой, то, что так растет производство, это вызывает, естественно, и бум в том числе вот промышленного производства, то есть заводов на севере, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки. И крайне, в этой ситуации крайне необходимы новые рабочие руки. То есть рабочие руки, которые смогут это все производить и торговать, потому что надо ловить момент, нужно моментально увеличить объемы производства. И внезапно, да, Америка разом обнаруживает, что, ах, елки-палки, да у нас ведь есть огромное количество чернокожего населения, которое в большинстве своем проживает на юге. Ведь исторически, если вы знаете, труд чернокожих использовался в Южных Штатах на плантациях. Они были заняты в аграрном секторе. И поэтому не просто большинство, а подавляющее большинство чернокожего населения проживало в этот момент на юге, в Южных Штатах. Но как раз во время войны они начинают массовую миграцию на север, ровно потому, что на севере есть работа, на севере есть заводы, на которые очень нужны рабочие руки, а экономике, в общем, деньгам, им все равно, это будут черные руки или белые, экономика как бы, деньги не пахнут. И не просто миграция, а ведь это же движение, да, происходят процессы, вот мои знакомые уезжают, ваши знакомые уезжают, а вот еще дядя наш поехал, то есть это вызывает такое состояние повышенной мобильности населения, в частности черного населения, которое начинает впервые, наверное, с момента отмены рабства, начинает впервые вообще задумываться о том, а может быть у нас есть какие-то права, а может быть это и наша страна в том числе. И многие черные начинают как бы видеть свое будущее, что а если мы сможем принять участие в этой войне, а если мы сможем выбрать для себя право участвовать в вооруженных операциях, проливать кровь за эту страну, ведь тогда нас будут обязаны признать, что мы есть, мы существуем. Если мы проливаем кровь точно так же, как и белые. Разве нет? И действительно, несмотря на то, что, конечно же, этому процессу противостоят многие люди в элитах, которые действительно считают, что участие черных в войне будет... ну, скажем так, их социальный статус несколько повысит в стране, которые этого действительно люди боялись. Тем не менее, несмотря на их сопротивление, удается создать первую вооруженную часть, состоящую из чернокожих солдат в Америке. По сути, это колоссальная подвижка на пути вот борьбе с таким вот государственным расизмом. Несмотря на то, что соединения из черных частей остаются сегрегированными, то есть, грубо говоря, негры сражаются только с неграми под командованием таких же негров. Естественно, белые солдаты в тот момент еще были не готовы никак, чтобы им командовал чернокожий совершенно. Но, тем не менее, эти солдаты, вот впервые в американской истории, они плывут, они высаживаются во Франции, они проливают кровь за свою страну. И когда они вернутся, уже черная комьюнити никогда не будет прежним, если так можно выразиться. Так вот, во многом благодаря Вудро Вильсону Соединенные Штаты вступают в войну. Президент, не сказать, чтобы профессиональный политик, который пришел в президент из университетской среды, который был в первую очередь профессором, который очень любил университетскую жизнь, академическую. Тем не менее, он выдвигает, вот как цели Соединенных Штатов в войне, он выдвигает свои знаменитые 14 пунктов Вилсона. То есть это какие цели вообще Соединенные Штаты будут преследовать в этой войне. И в дальнейшем, если вы увидите некоторые пункты того, чего, о чем он говорит, они по сей день являются едва ли не ключевыми не во внешней политике Соединенных Штатов, а в риторике внешней политики Соединенных Штатов. Ну, к примеру, Вудро Вильсон говорит о том, что торговля должна быть свободной. Никаких вот этих вам спецпошлин для каких-то стран, с которыми у вас там одни отношения или другие. Все страны должны быть открыты друг другу. Во-вторых, именно он формулирует впервые на международной арене такую вещь, как право нации на самоопределение. То, что войдет потом во многие-многие документы, и впоследствии войдет и в ООН, в том числе, которая через там, 30 лет после этого будет основано. В том числе он уточняет конкретно, каких наций на самоопределение. То есть, нет, конечно же, он говорит в целом, что если нация хочет отделения, хочет создания собственного государства, то как минимум она должна на равных это обсуждать с более крупными державами. Что все остальные державы мировые должны всегда помогать, ну, малым, скажем так, странам, быть их арбитрами, в общем, на международной арене и пытаться как-то им предоставить равный голос, грубо говоря, в международных организациях или еще где-либо. В частности, там в этих 14 пунктах есть отдельные пункты, посвященные, ну, например, Польше, что необходимо создание государства Польши в областях, населенных преимущественно поляками, с обязатель... в, границ... в этнических польских границах и с надежным и закрепленным за этим государством выходом к морю. Это даже конкретно уточняется. Турция, которая будет проигравшей в этой войне, тем не менее, Вудро Вильсон выступает за создание национального турецкого государства вот, ну, в этнических турецких границах. А всем остальным странам, которые входили в Османскую империю, опять же, право на самоопределение. В отношении Германии, да, он говорит, что необходимо устранить многолетнюю несправедливость и вернуть Франции Эльзас и Лотарингию. Ну, в общем, это подробности, которые не так, пожалуй, важны, не будем мы все 14 пунктов рассматривать. Еще, пожалуй, я бы сказал, что очень важным пунктом для нас, интересным, является пункт «Помощь новой свободной России и национальному правительству России». Ведь к тому моменту уже произошла февральская революция 17 года, еще октябрьской не было, и... Вудро Вильсон был как раз среди тех, кто... Дело в том, что Антанта очень сомневалась, а стоит ли признавать, ну, эту новую Россию возникшую, в которой только что произошла революция, ведь договора они заключали с царем, с царской Россией. Кто знает, а будут ли эти выполнять все обязательства, а будет ли это таким же надежным союзником, а будет ли он вообще там... В общем, никто не знал, что ждать от новой России, и Вудро Вильсон выступал за то, чтобы как раз дать вот этот кредит доверия, что, мол, ну да, мы не знаем, действительно, мы не знаем, как вот себя покажет в будущем Россия, но из-за того, что все-таки правительство, ну, тогда не было такого, как сейчас все говорят, там, демократическое, тогда таких строгих терминов не было, но из-за того, что теперь, да, государством управляет, допустим, не единолично царь, а учредительное собрание, ну, то есть парламент, в целом, это заслуживает того, чтобы дать кредит доверия. Если Россия согласна выполнять там все обязанности свои по Антанте, то, в общем-то, пускай делают, что хотят абсолютно. Это очень скоро, это выльется в очень интересные последствия, которые, я надеюсь, еще в ходе стрима мы затронем. Но это важный пункт для нашей истории. Начинается призыв в армию, в американской армии, и уже к октябрю 17 года первые части высаживаются во Франции. Высаживаются они в огромном количестве, по 200 тысяч в месяц примерно их прибывает туда. И в 18 году, когда Россия потерпит поражение в войне и выйдет из этой войны, у Германии и Австро-Венгрии освободится целый фронт войск. И они смогут в 18 году перебросить их на западные фронты. И в 18 году будет последняя попытка, например, Германии, выбить все-таки Францию из войны и закончить эту войну на выгодных для себя условиях. И Германии это практически удается, потому что внезапно, да, половина войск, которая освободилась с этого фронта, она очень сильно укрепляет, плюс в этом в последнем порыве, который на плюс морали совершается, немцы продвигаются очень далеко, и остановить их получается в том числе и благодаря вот этой свежей крови сотням, тысяч и миллионам американских солдат, которые прибыли к тому моменту уже во Францию, И дело тут не только в их боевых качествах. Дело тут еще и в том, в моральном эффекте, который их прибытие в траншеи оказывало на союзников, на Францию, на Великобританию. Ведь вы сражались 4 года в этой войне. Вы не знаете уже, вы устали от всего, и вы не знаете, вы сможете победить, не сможете. У вас есть сомнения. А тут вступает целая еще огромная страна, которая присылает еще много свежих солдат, которые еще не воевали, которые готовы, у которых кровь кипит, и которые еще готовы воевать, в общем. Это не стоит недооценивать моральный эффект от именно вот этих вот подкреплений, да, молодые ребята, которые еще, скажем так, готовы сражаться, которые не вынесли на себе 4 года изнурительной ужасной войны. И когда наступление немецкое в 18 году последнее останавливается, и оно было действительно последним, немцы в него вложили абсолютно все, что только можно было, все последние части, все последние ресурсы, все последние снаряды, после этого уже никакой войне дальше думать было невозможно. Вот Дервиш говорит, как в Арденнах в 44-м. Дело в том, что Ардены действительно во многом... Ардены 44-го, это почему Гитлер их проводил потом. Раз уж я, в общем, выступаю за всяческие параллели Первой и Второй мировой войны, я действительно считаю, что Вторая мировая война проходила полностью по канонам Первой, по накатанной, и, в общем-то, все командиры, большинство командиров воевали еще в прошедшую войну. В том числе как раз вот Гитлер считал, что, смотрите, по плану Шлиффена надо было взять Париж в самом начале войны. У Германской империи не получилось, а у меня получилось. Вот он думал, что точно так же будет в Арденнах. Что будет вот это контрнаступление, последнее, финальное. И вот оно значит, что у империи не получилось, а у меня получится. Вот я выбью. Но по усилиям, конечно, нет. То есть Ардены 44-го, это даже близко не то по опасности, действительно, наступление, которое было. Я говорю, в 18-м году немцы чуть не взяли Париж. Их еле-еле-еле отбили. Я затронул Россию. Вот она проиграла, и Германия перебросила войска. Как этот момент случился, все-таки стоит, мне кажется, остановиться, потому что, ну, банально потому, что, во-первых, меня просили. А вот как так получилось, что ну, мы проиграли, ну, елки-палки. Неужели вот просто революция и все? Ну, как, революция да не революция, все-таки момент тут сложный. Вот смотрите, за 4 года войны Россия, у которой всегда все было неплохо с тем же хлебом, во-первых, массовая мобилизация крестьян в армии, то есть их отрывают от земли и кидают в армию. Массовая мобилизация тяглового всякого скота, и особенно коней, мобилизация коней в армию, то есть их забирают из сельского хозяйства и просто на фронт, на фронт, на фронт. Естественно, там землю нечем пахать, еще и крестьян нету, чтобы ее возделывать. И помимо еще там всей блокады, которая идет, да, заблокированы проливы Босфор, Дарданеллы, в Балтийском море немцы все под лодками взрывают, все, что идет в Россию. То есть в этой ситуации действительно возникает огромный дефицит товаров самой первой необходимости. И к 17-му году это выливается даже в нехватку хлеба. Ну ладно, хлеба выращивают все-таки еще достаточно, все-таки еще есть Украина, есть, ну, в общем, черноземная полоса еще существует, конечно. Но за годы войны страшно износились железные дороги. Ведь это постоянно, ну как это, оверьюз железных дорог, оверьюз собственной инфраструктуры. Они возят и возят и возят и возят, так что ремонтировать это все и следить за его состоянием никто не успевает. И вот износ коммуникаций... И вот эта вот экономическая, во-первых, мобилизация и блокада, они приводят к тому, что в феврале 17 года в Петрограде, в столице Российской империи, возникают перебои с хлебом. Впервые за всю войну. Вот они уже везде были, но в столице удавалось всегда сохранить достаточное количество хлеба. А тут в Петрограде действительно становится... Причем это было не просто там какая-то нехватка хлеба, на самом деле это был действительно сбой инфраструктуры. То есть, грубо говоря, они там не успели раз подвезти, не успели два подвезти. Тем не менее, знак это очень тревожный, очереди стоят по всему городу. В этих очередях понятное дело, что обсуждают и каким языком обсуждают власть придержащих. В результате 23 февраля 2017 года, если кто забыл, это международный женский день, да, именно женский день по старому стилю. Так вот, 23 февраля женщины Петрограда выходят на массовые демонстрации и против хлеба, и с требованием «верните наших мужей с фронта». Плюс женщины не боятся, что их за такие акции отправят на фронт, женщины не служат на тот момент. Не о том, что когда мужчины протестовали в Российской империи, их тут же крутили и просто отправляли на фронт. Так как для женщин этой опасности нету, они несколько смелее поступили, и женщины протестуют. Но их такое огромное количество, что к ним начинают присоединяться и мужчины рабочие. Ведь, как говорится, всех не пересажаете. И если их очень много, то уже нет такого варианта, что вас сейчас схватят, скрутят, утащат и, собственно, поминай, как знали. Нет. Подключается мужское население к этому. И это выливается действительно в массовые протесты. Казалось бы, вот говорят, Дервиш пишет, Сталин бы с этим выражением не согласился. Видите ли, для того, чтобы использовать в карательных целях свою власть, вам необходимы преданные армейские части, вам необходимы люди, которые будут выполнять все приказы. А гарнизон Петрограда в это время, это люди набранные буквально накануне. Так как войск не хватает, так как все элитные части Россия потеряла еще в 1914 году в Восточной Пруссии, а то, что не потеряла тогда, потеряла в 15-м. То есть целое поколение армейское, которое до войны проходило офицерское вот это обучение, их традиции армейские, они уже тут никак не учитывались, так как Петроградский гарнизон состоял просто из новобранцев полностью, которые призваны из таких же крестьян и рабочих, как те, кто против них протестует. И они, естественно, не будут в них терять. И пока командиры этих гарнизонов ведут их на посты, на точки дислокации, эти солдаты просто растворяются в толпе. И очень часто было, что там к месту назначения приходил один командир. И все, он пришел, сам отрапортовал. Вот я привел часть. А части нет. Она просто в городе. Ходит по кабакам, иногда присоединяется к этим протестам. И вот так одно за другое получилось, что ситуация в Петрограде абсолютно выходит из-под контроля. В этот момент Николай II понимает, что что-то тут не так. Кажется, намечаются какие-то проблемы. И он, находясь в этот момент не в Петрограде, он находится в этот момент в ставке, он все-таки верховный главнокомандующий, он находится в ставке, и он выезжает в Петроград, чтобы своими прямыми приказами восстановить порядок. Но до Петрограда он не добирается, потому что бастуют уже и железнодорожники, и, в общем, его... Он на станции Дно, не так уж и далеко от Петербурга. Он там блокируется и, в общем, остается в своем поезде. И никакой возможности добраться до Петербурга у него не остается. Он только может сидеть и посылать там посыльных в командующим фронтов, спрашивать у них, что делать, что вообще происходит. Происходит в этот момент народное бурление и движение. Так как учредительное собрание, которое, Государственная Дума в этот момент, она предлагает царю отречься от престола, так как люди уже ему не доверяют, уже вот люди даже царя не хотят видеть на престоле, ему предлагают отречься в пользу своего младшего сына. Просто сына, царевича Алексея. Он отрекается, но не в пользу него, а в пользу своего брата Михаила. А брат Михаил говорит, а я не имею прав на царский престол, пока это не скажет учредительное собрание. Такой незатейливой логической цепочкой То есть царю предлагают отречься в пользу сына, он отрекается в пользу брата, а брат говорит, не-не-не, я не царь. По сути, происходит просто абстрактное отречение от престола. Все, монархии не существует. В какой-то момент в стране просто не становится монархии. Вот так просто. Теперь ее нет. И что делать, не знает вообще никто. Нет ни одного человека в стране, который знает теперь, что делать. Когда царь сказал, что он отрекается от престола, он обнулил всю систему присяги в стране. Официальная присяга любого должностного лица, любого генерала, любого, в общем, чиновника, имеющего отношение к Российской империи, он присягу дает царю. Это стандартный случай для всех абсолютных монархий, когда вы в присяге клянетесь верности царю. И тем, что Николай отрекается от престола, он обнуляет всю систему. Теперь ему ничего не должны ни командиры фронтов, начальники, ни простые солдаты, ни чиновники на местах, ни заведующие станциями, заводами казенными. Никто ему теперь ничего не должен. Он обнулил всю систему присяги в стране. И в этот момент, получается, в стране существует ровно один государственный орган, который не зависит от царя. Это Государственная Дума и Учредительное Собрание. То есть это парламент. Он единственный, кто от царя не зависит. Это совещательный орган был при царе. И на них можно хоть как-то повесить хоть какую-то ответственность за то, что происходит. И люди вот просто в порядке, как говорится, уличной демократии, ведь им надо куда-то идти, они сами даже перепугались, что, господи, а что же теперь? Они идут к Зимнему, и, значит, там, где в тот момент заседает учредительное собрание, и говорят, что делать? И дальше уже фамилия Керенского, которая вам, наверное, многое говорит. Он, значит, сориентировался, он говорит, что будут назначены выборы, вот, назначается, значит, временное правительство сейчас. Выходят какие-то вот солдаты из дезертировавших, которые пришли вместе с толпой. Они чего-то попытались, значит, лезть там, ну, вначале. Керенский, который был достаточно таким изворотливым человеком, увидев первых же людей с винтовками, говорит им, а вот это будет первая охрана временного правительства. И они тут же разворачиваются, и как бы это теперь в том числе и охрана этого дворца. Вот так, по сути, в этой ситуации хаоса возникает временное правительство, которое, оно само себя называет временным, потому что в дальнейшем будут назначены, ну вот как выборы партии. То есть они, наверное, считают, что это теперь будет республика, но на самом деле по международным документам, по всему, что есть, статус страны становится неопределенным на неопределенное время. Никто не может сказать, это уже точно не монархия, но что это такое? Какое-то самопровозглашенное правительство, да, которое говорит, что оно выбирается выборами, но его самого никто не выбирал. В общем, переходной период. Но самое страшное в этот момент происходит на фронтах. Действительно, так как царь отменил присягу для командиров своим отречением от престола, уже командиры не сдерживают солдат, а солдаты дезертируют не просто массово, а солдаты дезертируют, ну, грубо говоря, все. Потому что они услышали о том, что в столице революция. Естественно, тут же ползут слухи, что сейчас будут наконец-то раздавать землю тем, кто дома на фронте, тем, кто дома, а не на фронте. Им сейчас землю будут раздавать, наконец-то поделят землю, как мы еще 10 лет назад в 1905 хотели. Сейчас землю начнут давать. А мы тут на фронте в каких-то окопах сидим. И они, значит, все срываются, оголяются участки фронта длиной в 30 километров, 45 километров, когда просто ни единой души нет. Никто вообще не защищает. Это просто, это даже дезертирством уже сложно назвать. То есть фронт просто дезинтегрируется, он растворяется. Очень немного кто, в основном благодаря какой-то личной преданности, вот как генерал Корнилов, ему остаются части преданными только потому, что его лично уважают, и вот он имеет такой авторитет сильный, да, что при нем части как-то остаются. И очень скоро Корнилов является, наверное, самым могущественным военным положением человеком в стране, просто потому, что у него хоть какие-то войска остались. Тем не менее, совместными усилиями Корнилова и Керенского к лету, там, к июню, к августу, особенно к сентябрю, получается собрать опять армию хоть в какое-то примерное состояние. Уже проблем с вооружением нету, уже с припасами проблем нету. Я просто сейчас так перескакиваю, потому что, ну, на самом деле революция — это, конечно, отдельная тема. Я рассматриваю только то, что касается, ну, нашей войны. И, ну, на октябрь, сейчас многие поймут, в чем дело, на октябрь 17 года Керенский планирует наступление. Наступление на немецком фронте, чтобы вернуть те позиции, которые потеряли за весну и лето. Но вот это наступление октября 17 года ему уже не суждено было сбыться, потому что включаются в дело советы. В стране все-таки происходит экономическое схлопывание, так как только царь отрекся от престола. Например, о независимости объявила Украина. То есть формально по всем документам она числится в составе Российской империи, а реально там вообще правит, ну, абсолютно свое правительство, которое в свою очередь распадается еще на два правительства, на противоборствующих и там тех, кто сейчас, и они потом меняются через полгода местами. И, ну, в общем, все выходит из-под контроля, реально, все летит просто в тартарары. Это все приводит, естественно, к событиям октября, когда уже организованных Троцким и Лениным 300 тысяч крестьян-рабочих берут телеграф, телефон, почту, ну и так далее и тому подобное. Уже все известные события. Начинается Октябрьская революция, которая нас касается только подписанием Брест-Литовского мирного договора в феврале 18-го. Так как, в общем-то, продолжать войну не было, если Временное правительство все-таки выступало за то, чтобы продолжать войну, то есть выполнять свои обязанности по Антанте, по международным договорам всяческим, то советское правительство, конечно, говорит: идите вы нафиг, нас это не интересует, вы вообще все буржуи, а у нас тут своя новая страна, которая скоро будет править миром. В смысле, не страна будет править миром, а движение рабочих и крестьян. Вот. И стран вообще скоро не будет, поэтому какой смысл в этих договорах, если через 5 лет вообще стран не будет существовать? Как говорилось тогда, с последней Парагвайской социалистической республикой, да, падет вообще вся политическая система мира. Нас это касается вот подписанием, да, в феврале мирного договора с Германией, по которому от России уже официально, уже по документам, отторгалась украинская держава, отторгалась вся Прибалтика, отторгался Северный Кавказ, территории с населением в треть тогдашней Российской империи, с производством и того больше, с производством где-то половины тогдашней Российской империи. А Германия получает возможность перенести свои войска на Западный фронт и устроить то последнее наступление 18-го года, о котором я говорил. Кажется, петлю мы эту замкнули. Круг замкнулся этих событий. Мы соединили Западный фронт и Восточный наконец-то. Вот. После этого в России начинается гражданская война. И дело в том, что вот, помните, я говорил, что Вудро Вильсон, он сказал о том, что новой России нужно помогать. Он ведь имел в виду временное правительство. Он имел в виду систему политическую, близкую там, той же США. Он считал, что участвовать в Антанте, когда там есть монарх, это, ну, если говорить современным языком, как говорят часто, зашквар, да, но, ну, в смысле, что это просто неприемлемо. То есть, ведь в США на тот момент они еще там помнили, и, да и сейчас помнят, Они ведь сражались против монархии, против Британии в свое время, и к монархам вообще ужасное отношение в Соединенных Штатах. И то, что в России стало теперь не стало монарха, это даже хорошо для Соединенных Штатов. Вот Вудро Вильсон в том числе это приветствует. Но к чему вот эта помощь этой России, к чему она выливается? К тому, что когда в России начинается гражданская война в 18 году, Антанта считает так, что это против правительства нашего союзника действуют революционные силы, а ведь, ну, они наверняка там через разведку, через как-то знали, да, что Ленина переправили немцы в Российскую империю. То есть они могли это так сопоставить, что против нашего союзника, против правительства нашего союзника, вроде как Германия инспирированные революционеры, хотя мы уже на позапрошлом, кажется, стриме обсуждали, да, что Ленин немцев использовал точно так же, как они его. Не надо тут упрощать. Что, в общем, надо помогать. И происходит такое событие, как интервенция Антанты в 18 году на территорию России. Антанта высаживает контингент ограниченный своих войск для того, чтобы наладить контакт с национальными правительствами там Мурманска, Архангельска, Владивостока. Вот, кажется, я даже страничку с фоточками вызвал. Вот, высаживаются в первую очередь австралийцы, британцы. Они высаживаются в Архангельске, Мурманске. Французы высаживаются в Одессе и в Крыму. Японцы высаживаются во Владивостоке. И, кажется, потом... Да, и американцы вроде бы тоже во Владивостоке. Да. Значит, на тот момент Япония входит в Антанту, если кто забыл. Но так как не особо закрепи, так как войска Антанты совершенно не понимают, что они тут забыли, война еще идет. Вообще-то Германия там всем раздает очень серьезных лещей в данный момент на Западном фронте. И, в общем, кого люди поддерживают, совершенно непонятно. В одном населенном пункте за красных, в другом за белых. В общем, ничего не ясно, непонятно, и эти операции довольно быстро сворачиваются. Там японцы довольно долго на Дальнем Востоке продержались, потому что японцы-то пришли совсем даже не под лозунгом. Сейчас надо карту вызвать. Даже совсем даже не под лозунгом помощи по Антанте. Японцы пришли с понятной целью Сахалин себе забрать. Они даже утверждали, что вот эта помощь, они пришли, чтобы защищать этнических японцев. Вот. То есть японоговорящее население и этнические японцы, которые проживают на территории Российской империи, это остров Сахалин, это немножко там Владивосток и окрестности, что вот Япония просто приходит ради них им помочь. И на самом деле Япония там будет аж до 22 года, то есть аж до образования Советского Союза. То есть всю гражданскую войну эти пространства контролирует Япония. Япония вообще, она в этот момент очень даже не сидит в стороне. Пока Европа друг друга просто разрушает, Япония конкретно укрепляется в Корее, уже так хорошенько, уже никто и не может, никакая организация ей не может сказать, а чего вы там корейцев притесняете, чего вы их людьми второго сорта считаете? Хотим и считаем. А у вас, как говорится, негров линчуют. То есть Япония укрепляется в Корее, Япония забирает северную там часть Китая у Германии, то есть по сути Япония наконец-то попадает в Китай, северную часть Китая у Германии забирает, а не северную часть Германии. Вот, то есть Япония в своем регионе начинает хозяйничать уже просто как хочет. И приобретает тот размах, который ей во Второй мировой войне и позволит соревноваться в течение там, первой половины войны на равных с Соединенными Штатами Америки. Гражданская война, которая после этого началась в России, была кровавой, унесла за 18, 19, 22, за 3 года примерно, ну, за 4, ладно, года 11 миллионов жизней. Это по очень скромным подсчетам. Естественно, там переписи каких-то серьезных не вели. Но вот из того, что можно так посчитать, это около 11 миллионов. Революции происходят, но не социалистические, а национальные. Они происходят в Германии и Австро-Венгрии. В Австро-Венгрии Габсбурги отрекаются от престола, и там происходит примерно то же самое, о чем мы говорили в рамках Российской империи. Когда Габсбург отрекается от престола, естественно, там все венгры, словаки, все, в общем, меньшинства, которые входят в Австро-Венгрию, они объявляют о собственной независимости. А без них, без всех, Австро-Венгрия — это мультинациональное государство. Без них, без всех, там самой Австрии сгулькин нос, как говорится. Поэтому, когда все национальные окраины, а это нет, вот у Австро-Венгрии нет национальных окраин, она сама состоит вся из национальных окраин. Да, Австрия — национальная окраина Австро-Венгрии. Действительно, именно так обстоят дела. Как бы то ни было, к ноябрю 18 года вот эти уставшие, искромсанные этой войной страны наконец-то решают включить режим прекращения огня. Это даже пока еще не там супер союз. Это просто режим прекращения огня. Это еще не конечный мирный договор. Конечный мирный договор будет подписан в Версале. Потом будет Сен-Жерменская эта конференция. В общем, последующие годы война даже не смогла закончиться нормально. Вот стрелять перестали в ноябре 18 года, а после этого еще несколько лет пытались как-то вообще разобраться с тем, что вообще произошло в эти 4 года. Разделяли зоны влияния, разбирались, а какие же теперь же, господи, это же теперь национальные какие-то мелкие государства. Вот карта Европы, да, к началу войны. Все понятно, вот Германия, вот Австро-Венгрия, вот Россия, отлично. А теперь же надо считать, какие-то есть поляки, чехи, какая-то украинская держава. В Прибалтике государства появляются, Литва опять, которая почему-то не хочет в Польшу, а страны Антанты думали, что Литва и Польша — это примерно одно и то же, и восстанавливать их надо по одной этой общей границе. И, ну, в общем, совершенный беспорядок, а сербы говорят, что сербы, они представляют интересы всех южных славян, и должно быть государство Югославия. И, ну, короче, полный хаос, который на многочисленных конференциях. Вот Сароман спрашивает: погоди, а Османскую империю пилили после первой или после второй? Конечно же, после первой. То есть у Османской империи это армяне получают отдельно. Ну, у нее в ходе войны дело в том, что отжали практически все, что ей было важно. Это там Египет, это Палестина, Иерусалим. Это все британцы и так отжали во время войны. Вот. Но да, ее пилят. Как раз Саруман, кажется, пришел после того, как я о пунктах Вильсона рассказывал. Так вот, в первую очередь Вудро Вильсон лоббировал эту идею о том, что не нужно уничтожать там Турецкую империю. Нужно сделать Турцию в национальных границах турков, а всем остальным, кто состоял в этой империи, дать право на самоопределение. Ровно в этот момент это понятие вообще появляется, благодаря вот 14 пунктам Вильсона. Что не нужно у них там забирать какие-то их земли или колонизировать. Пускай они будут в своем национальном государстве, потому что такая война, вот на тот момент все уверены, что такая война больше никогда не повторится. Это такой кошмар, что, естественно, ни один здравомыслящий человек в мире никогда в жизни не спровоцирует вторую такую войну. С этим согласны абсолютно все, что, конечно же, война страшная, ужасная, конечно же, такой катастрофы в истории человечества больше никогда не будет, и предки наши будут помнить, и внуки, и правнуки, о том, какая это была Великая война. Ее сразу во всех документах называют The Great War, Великая война. Что действительно это самая великая война в истории человечества, да не повторится же она никогда. И вот на всех этих многочисленных конференциях обсуждается, как быть, как избежать конфликта в дальнейшем. И вот тут интересы Антанты сталкиваются, наверное, впервые. Потому что Вудро Вильсон предлагает создать надгосударственную организацию, Лигу наций, которая будет заниматься как раз разрешением всех этих споров. Там Италия вторглась в Триполитанию. Ну, извини, так нельзя. Так нельзя. Уйди, Италия. Уйди. Нет. Значит, что вот должна быть Лига наций, которая бы как раз была бы арбитром малых наций, когда они выбарывают свое право на самоопределение. И так далее. Но когда эту Лигу наций пытаются учредить, страны европейские совершенно не хотят давать Германии или кому-то, или той же Турции, они не хотят их оставлять в национальных границах. Как в этот момент говорит Вильсон, что, господа, если вы забираете национальную территорию, там потом всегда будут поколения, которые будут говорить, так и так, это наша исходная земля, срочно нам верните. И вы никогда не избавитесь от реваншистских настроений, и это выльется вообще в большую жажу в дальнейшем. Так делать нельзя. При этом Франция и Великобритания говорят, ну-ну, конечно, мы уже дали один раз объединиться Германии в конце 19 века. Вы хотите, и что из этого получилось? Вы хотите, чтобы еще раз такое было? Ну уж нет. Франция заберет Эльзас и Лотарингию. Поляки заберут там кучу свои, вот из новосозданные поляки, да, Данцик отдадим полякам, назовем Гданьск, значит, там, ну и всякие такие вещи, тем более полякам нужен порт. Полякам нужен порт? Все, да, да, нужен. Вот, у поляков будет Гданьск. Значит, что еще? Ну вот, с Турцией там то же самое уже обсудили. Там Италию чуть-чуть ее подрихтовывают, создают действительно Югославию, что вот Балканы, из-за них вообще вся злость, если там вечно какие-то конфликты, пороховая бочка Европы, не надо так. Давайте мы все вот эти вот мелкие европейские государства, давайте мы их все запихнем в Сербию и назовем это Югославией. И вроде как все не против на тот момент, потому что сербы... Они расселены не просто вот так, они расселены, значительная часть сербов проживает и в Хорватии, и так далее. И в тот момент между славянами нет такой жесточайшей напряженности, как сейчас, да, еще не было сербо-хорватских войн. То есть какие-то были конфликты, но в целом они не против объединения, потому что они считают, что если они не верят в Лиге наций уже тогда, и считают, что вот если они будут по отдельности, они свои интересы не защитят перед Францией, перед там... Италией, в общем, не смогут. А объединившись в Югославию, в целом можно. Ну, там, на равных правах, естественно, которые, конечно, не будут в дальнейшем выполняться. Все-таки, если вы объединяете под патронатом Сербии со столицей в Белграде, да, это объединение не может быть равноправным. Ну, успехов на этом поприще. Так вот, почему тема называется «Вместо эпилога»? А вот поэтому же. Как только появляются все эти страны, войны в Европе продолжаются тут же. Гражданская война в России все так же идет. Польша, как только появляется, ее лидер Юзеф Пилсудский, ну, лидер, который властитель Дум, ну, и генерал по совместительству, да, выдвигает теорию интермариума, что Польша должна существовать от моря до моря. А часто даже можно встретить такое трактование, что интермариум – это от моря до моря до моря. То есть от Балтийского моря, включая всю Украину до Черного, и включая вот эти вот все страны до Адриатического. То есть вот это будет такая крестообразная страна, ну как-то вот такой что ли формы. Но это редко можно встретить. Сам Юзеф Пилсудский точно говорил от моря до моря, в смысле от Балтийского до Черного. Вот. Это классический вот вариант этой империи, которую они создают. Это выливается в войну и в противостояние и с национальными правительствами, которые существуют в Украине, потому что после распада Российской империи на территории Украины образовывается Украинская Народная Республика, УНР. А после распада Австро-Венгрии тут же в Галиции образуется Западноукраинская Народная Республика. И как бы и там вроде бы живут украинцы, а государства два разных. Они вышли из разных политических формаций. Одна из России с российскими традициями политическими, вторая из Австрии с австрийскими политическими. И по сути там они успевают объединиться, действительно заключить так называемый акт Злуки УНР из УНР, то есть фактически стать одним государством. Но уже в тот момент, когда УНР уже потерян контроль за своими территориями, там уже социалистические восстания коммунистические, уже война с, ну, со столицей в Харькове появляется уже Украинская социалистическая республика, которая оспаривает права, да, там УНР, ну, Центральной Рады на управление этими территориями и так далее. То есть они успевают заключить очень формальный договор о том, что это одно государство, которое на самом деле никогда так и не будет воплощен в реальность ничем, потому что они тут же погибают под ЗУНР, под Польшей, а УНР под, ну, назовем это, Украинской Советской Социалистической Республикой. И это выливается в войну 22-го года между Польской Республикой и Советской Россией. Хохолок спрашивает про украинско-российскую войну поподробнее. Это не то чтобы... Это... Во-первых, это тема все-таки гражданской войны. Да, Харьков был, конечно, это было марионеточное правительство из России. Но, опять же, тут сложно это воспринимать как Россия, потому что идея коммунистов была в торжестве мировой революции. Они не считали... Вот это важно понять, что коммунисты, там, Троцкий, Ленин, они не считали, что вот будет государство, Советская Россия и так далее. Нет. Они считали, что вот вся планета будет коммунистической, будет жить при коммунизме. Там не будет стран, там не будет эксплуатируемых классов и не будет эксплуататоров. И поэтому Советская Россия — это просто опорный пункт. Вот, как говорится, цепь, да, слабое звено было. И вот в Российской империи в первой порвалось это звено, и получилось сделать Красную революцию. Но это будет опорный пункт для распространения Красной революции по всей планете. Строчки о том, что, извините, революция будет там по всему миру, я сейчас, к сожалению, не скажу точную цитату, их выпилили из гимна советского только при Брежневе. А в этот момент так вообще гимном является «Интернационал», который вообще переведен на все языки. Так что вот тут это восприятие, да, как там отдельной страны и так далее, оно не совсем правильное. И вы только представьте, какой пропагандистский эффект это имеет на соседние территории. Когда не Россия сюда придет, а советы рабочих и крестьян, они будут всем управлять. Вот ты работаешь на своем заводе, ну вот совет при вашем заводе и будет управлять этим заводом. Ничего себе. Вы только представьте, насколько эта идея... Плюс все-таки они действительно обещают раздать землю. То, что никто не мог сделать. И в том числе новоорганизованный там Гетман Скоропадский, который был на Украине и так далее, не в состоянии этого сделать. Ну, не, вот не состояние. А у большевиков первое, что они пришли, да, декрет о мире, декрет о войне. Декрет о мире, декрет о войне. В смысле, декрет о мире, декрет о земле. Все. Ну ничего себе, так кому верить, да, людям, которые только обещают или которые такие законы принимают, вот. Поэтому надо понимать, почему эта ситуация произошла, почему возобладали именно социалистические, коммунистические силы в этот момент. Но, опять же объясню, это все тема гражданской войны, которую вообще-то лучше рассматривать отдельно, потому что в отечественной историографии она рассматривается отдельно. И гораздо лучше описано именно с традиционных точек зрения. Тут, пожалуй, я ничего нового особо не расскажу. Какие еще конфликты? Естественно, продолжают бурлить, продолжают Балканы. В Турции происходит черти что. На прошлом стриме мы рассматривали геноцид. Он в эти годы еще идет. Вот. Кстати, наверное, я забыл еще один пункт сказать, из-за которого, который стал очень важным в объяснении того, почему Соединенные Штаты вступили в войну. Кстати, я действительно это выпустил, но вот сказав про Аравию, я вспомнил. Если вы вспомните второй стрим, где я говорил о пропаганде, как расшатывали скрепу друг у друга. То есть британцы, например, воздействовали на скрепы Османской империи. И говорили, что вот в Аравии, значит, эти самые, там живут арабы, да, вот пускай они поднимают восстание там, и они подняли. А Германия инспирировала восстание в Ирландии. И действительно какие-то национальные движения начинались там. Или вот Германия, например, забрасывала там того же Ленина в Российскую империю в надежде на то, что а вдруг там чего-то выгорит и так далее. Так вот, Германия налаживала такие же связи с Мексикой. И так называемая знаменитая телеграмма Циммермана, которую министр иностранных дел Германии Циммерман отправлял мексиканскому правительству, ее перехватили Соединенные Штаты Америки, и, по сути, там говорили о том, что, ну, начинайте партизанскую войну против Соединенных Штатов, а там Техас же ваш, а Калифорния ж ваша, и так далее, и тому подобное. Естественно, там США на это отреагировали весьма агрессивно. Вот. То есть это был действительно один из поводов вступления в войну. Ну, плюс те, которые уже были все названы. И вот такая... В итоге у нас получается парадокс. Несмотря на то, что Вудро Вильсон выступал как идеологом создания Лиги наций, США в Лигу наций не вошли, когда она была создана. Потому что Вудро Вильсон говорил, ну вот не надо кромсать Германию, вот не надо, пускай она будет там в своих границах, превосходить ее экономически, не надо вот это самое. Франция говорит, нет, хочу. Великобритания говорит, нет, не хочу, чтобы у Германии была армия, убрать всю армию, демилитаризовать все там до Рейна и так далее. Плюс Конгресс США вступать в... Этот самый, в Лигу наций отказался, ведь в США разная история. Мало ли что говорит президент, есть еще Конгресс, да? И Конгресс считал, что нет, а почему это мы будем состоять в Лиге наций и отчитываться перед другими странами? А в Лиге наций было прописано, что вы не имеете права без одобрения Лиги наций, например, вторгаться в другую страну. И более того, если у вас есть протекторат над какой-то мелкой страной, над малой нацией, тогда был термин, и в нее вторгается кто-то, она состоит в Лиге наций, то вы на защиту этого члена Лиги наций должны посылать войска. Конгресс говорил, а если мы не хотим посылать войска, если мы не хотим кому-то помогать, а если вот опять нам надо будет, как у Испании, Филиппины там забрать или еще чего-то. Почему? Нет, мы отказываемся. И в итоге там голосование Конгресса, всего 7 конгрессменов высказались в поддержку создания Лиги наций. Вудро Вильсон сказал «Окей». И, но удивительное то, что как раз идея 14 пунктов этих Вильсона, которые положены в основу Лиги наций, которые потом будут положены в основу ООН, они прошли через время и на самом деле являются частью вот современной политической риторики абсолютно. Точно так же. Более того, ведь и Россия не состояла в Лиге наций аж до 35-го, кажется, года. То есть, часто говорят, вот к Лиге наций не было никакого доверия. А какое к ней может быть доверие, если вот в России там правительство большевиков никем не признано, и они говорят, знаете что, если вы нас не признаете, что мы будем делать в этой Лиге наций? Также и американцы говорят, знаете что, если вы там не хотите, если вы себе хотите вторую войну в Европе, если вы хотите вот так вот покромсать ее и задушить там ту же Германию, Турцию, ну пожалуйста, ну вы красавцы. Дело в том, что к этому моменту уже было понятно, что в колониях внезапно, вот весь 19 век европейские страны доминировали в колониях, а тут вдруг в колониях происходят какие-то движения. Какая-то Индия чего-то забурлила. Северная Африка начинает бурлить. Что-то происходит, пока еще в тот момент не совсем понятное. Вот пока шла война, Ирландия очень здорово взбрыкнула в Великобритании. Как если вы слышали песню Cranberries «Зомби», там ведь она поет о том, что война like it's 1916, как будто бы это 1916 до сих пор. Это как раз вот те события, она поет как раз, она же самая ирландка, The Cranberries, она поет как раз об этих событиях. Так вот, вот Ирландия здорово взбрыкнула. И, короче, чего-то происходит. И если США поняли, видели, да, что влиять нужно экономически, влиять нужно быть метрополией культурно-экономической, скажем так, а не захватывать территории. В Европе все еще после войны продолжали делить вот сферы влияния. Ну, моя сфера влияния, вот это твоя, вот у немцев Того заберем, вот у немцев Маньчжурию заберем, и будет всем прекрасно. Оказалось, не совсем в дальнейшем, но без, вывод один, без североамериканских Соединенных Штатов и без России чуть ли не половина планеты не участвует в этой Лиге Наций. И кто к ней как будет относиться. Да, потом Советский Союз вступит на 4 года, и через 4 года после Советской, то есть в 1935 году где-то Союз вступит, и после Советско-финской войны успешно оттуда же и выступит. Ну, то есть, это была попытка создать сверхгосударственный такой, сверхгосударственное образование, которое выполняло бы роль мирового арбитра, но что же, не получилось. Колониальные войны продолжались. Япония агрессивно захватывала все земли, которые были дальше. Япония вторглась в Китай чуть позже, это мы уже переходим в совсем отдаленные события. Япония вторглась в Китай, Япония завоевала острова Тихого океана многие. В России творилось непонятно что. Турция пошла на Северный Кавказ, хотя ей говорили, что нет, нельзя, не стоит. Вы должны бы существовать в национальных границах. И вот это вот, то есть военное настроение, конфликты и весь этот кошмар, он на самом деле не стих. Как бы это ни было ужасно, как бы это ни было странно, но даже пережив войну, в которой погибло 22 миллиона человек, а если мы возьмем гражданские войны после этого, то у нас вообще какая-то сумасшедшая цифра получится. Оказывается, что этого было недостаточно. Оказывается, что у людей остались такие же точно предрассудки друг по отношению к другу. Вот это моя земля, вот это твоя земля. Во многом это, конечно, было связано с тем, что многие страны были законсервированы. Ну вот, скажем так, смотрите, подавили ту же Германию, да? И в 20-х годах в Германии, ну, полный развал. Экономика летит в такие тартары, что просто дикость какая-то там. Инфляция там 1000%. То есть к вечеру все дорожает в 10 раз, чем было утром. И так каждый день, каждый день, каждый день. Деньгами просто их как обои используют или как растопку для печей. Это и то выгоднее, чем их покупать за них что-то. В общем, такой упадок, естественно, на волне там реваншистских настроений, в том числе, приходит и Гитлер потом. В 20-х у него не получилось. А, например, у Муссолини получилось в разрушенной Италии, которая столько всего потеряла, которая действительно угробила там... Она недолго воевала с Австро-Венгрией, но угробила, умудрилась угробить приличное количество своих граждан в этих бесконечных атаках на пулеметы. Приходит Муссолини, он приходит очень быстро после войны. Это какой, 21-й, 22-й, 23-й? Ну, это же вот, это вот, вот, рукой подать, понимаете? То есть, война никогда не закончилась. По сути, Первая мировая война закончилась в августе 45-го года. Вот я придерживаюсь такой точки зрения. Когда действительно многие из этих противоречий были решены. Вот был решен, да, после Первой мировой, говорят, был решен так называемый польский вопрос. А вот в кругах ходил так называемый украинский вопрос, который решен не был. Ну, что сказать? Мне кажется, что за вот эти 4 стрима получилось показать то, что мне хотелось показать. Насколько эта война сформировала и Европу, и весь мир, каким он будет весь 20 век после этого. Насколько она угробила 19 век доминирования Европы в мире. В 19 веке не было такой области в мире, где бы не было ничего влияния из Европы, ни одной страны. Вот не было такой территории в мире. А после Первой мировой появились и дальше только ширились. Целый век после ее окончания. Между прочим, репарации, наложенные на Германию после Первой мировой, Германия закончила выплачивать в 2009, кажется, году только. На секундочку. То есть нам репарации были очень приличны. Ну что же, господа, будем на этом заканчивать. Большое спасибо за то, что приходите. Спасибо за то, что поддерживаете. Вот саппорт сегодня даже собрался. Я рад, что от выпуска к выпуску количество подписчиков растет. И растет количество людей, которые просто заходят послушать там за чашкой чая, о чем вообще мы говорим. Это круто. Это круто, что есть какая-то такая тусовка, что ли, в которую можно зайти, и там все так уже. Я смотрю, что ники уже повторяются, я уже вижу знакомые лица, я вижу, что вот узнаю.